26 занятие, и мы продолжаем тему, развиваем последнее занятие о том, что Авраам Авину владел Тойрой. Начался Мидраш, в котором говорилось о том, что как он изучал, откуда он знал. И было два мнения. Одно мнение Раби Шимон. Он говорил, что Тору Всевышний давал ему сверху, из своего так пространства давал ему. И дальше у Авраама были вот специальные почки, которые ее преобразовывали. И на выходе получалась Тора, уже удобоваримая для этого творения, имеющая место в этом творении. Это одно мнение. Раби Леви говорил, что нет, не так. Механизм иной. Миацма, от себя самого. На прошлом занятии разбиралось, что это обозначает, что вот внутренний мир Авраама определял его жизненный путь, который подымал его туда наверх, к верхним мирам, связь была. И как результат, вот там в верхних этажах творения как раз есть эта Тойра, которая есть в творении. И он ее получал здесь. Вот так он достигал этой Тойры. Два принципиально разных подхода. Дается сверху или собственное движение подключает к верху. Ну, очевидным образом, что есть подтверждение в Хумаш для этих двух точек зрения. Откуда они взяли это? Это как раз тот пасук, который приводит Мидраш, в котором говорится, из-за того, что Шама Авраам Бекойли, что слушал Авраам моего голоса и хранил мицвот, законы, Тойру, то-то, то-то произошло. Что мы видим здесь две части в этом пасуке. Первая часть Шама Бекойли, слушал Авраам голос Всевышнего, и вторая как раз про эти мицвот. Ясно, одно связано с другим, поставлено рядом. Что значит слушал голос? Следовал. У него Авраам был Дерех Хашем в этом мире. Это значит слушал голос. И как следствие, вторая часть пасук был связан с мицвот. Это подтверждение точки зрения Раби Леви. Он говорит, от себя, от своих действий следовал Рацон Ашем. Вот оно и получилось. Мы нашли пасук, который говорит в пользу Раби Леви. Выполнял все это или знал это все. И почему? Потому что он действия такие делал, следовал это. А как для Раби Шимон? Где у него подтверждение в пасук? Тот же самый пасук. И те же самые слова. Шама Авраам Бекойли. Слышал. Что значит услышал? Вот у этого слова «шама» есть разные значения. Одно просто слышал. Другое следовал, вот как мы только что объясняли. А еще можно понять. Например, на Синае было сказано «нас винишь». Сделаем и услышим. Должно быть обратная последовательность. Услышим, потом сделаем. Нет, сначала сделаем, потом услышим. Имеется в виду, что вот мы сделаем, а дальше придет понимание. Услышим то, что мы сделали, поймем. Вот так и здесь можно сказать. Услышал голос. Это то, что Раби Шимон говорит, знание спускалось сверху от Всевышнего. И дальше вслед за этим эти мицвот идут. Мы видим, что интересная вещь. Из одного и того же словосочетания Шама Бекойли есть подтверждение и для Раби Леви, и для Раби Шимона одновременно. как это интересно работает. Но это наводит на мысль, что на самом деле два подхода, Раби Шимон и Раби Леви, они связаны между собой. Обусловлено, что мы видим одна и та же драш, одно и то же хумаш, те же самые слова. И так можно и так понять. Давайте подумаем, действительно ли вот это противоположные разные точки зрения или нет, здесь есть взаимосвязь полная. Давайте смотреть. Ну, сначала скажем с точки зрения Раби Шимон. Знание дается сверху. Не каждому. И это надо заслужить. Чтобы получить что-то хорошее сверху, надо подойти к этому. Заслужить – это подойти к этому моменту. Куда оно может быть дано? Вот Авраам шел, и дошел до той точки, когда ему стало это знание сверху идти. То есть мы начали с Раби Шимон, дается сверху, а пришли к Раби Леви, жизненный путь Авраама. Пойдем в обратном порядке. От Раби Леви теперь к Раби Шимон. Авраам шел, подымался в своем развитии, росте, достигал вот этого неба. И тогда, как награда за этот путь, приходило это знание уже. Ну, извиняюсь, это было первое объяснение. Второе по-другому. Значит, перепутал немножко. То, что говорилось раньше, это вот жизненный путь определял то, что дается сверху. Это точка зрения одна. По-другому. Сначала дается сверху. Первое, это что мы шли от Рабилеви к Раби Шимону. Подошел, и тогда дали. А сейчас пойдем в обратном направлении. Дается сверху. Ну, если человек от Акодеш Бороху получил что-то, и тем более вот это, Тойру, из верхнего источника, это окажет влияние на его внутренний мир, вне сомнения, повлияет на него. И тогда этот внутренний мир будет проявляться в контакте с Творением уже совершенно иным образом. То есть вот это давание сверху, оно определяет, как человек будет двигаться в этом творении. Получается, вот сейчас мы идем от Раби Шимона и приходим уже к Раби Леви. Эти две вещи взаимосвязаны, они идут рука об руку. Поэтому в Хумаше есть вот одни и те же слова. Шама можно истолковать как услышал и вот пошел по этому пути, а можно нет, понял и пошел по этому пути. И так, и так. Хорошо.
На практике это одновременное движение.
На практике то одно превалирует, то другое. Оба компонента участвуют. Ну, одновременно в одну и тот же момент надо подойти, будет дано. Будет дано, надо начать двигаться. Это, ну, идет вместе. Так. Значит, здесь речь идет о владении Тойрой. Согласно Мидраш. Но Гемора говорит несколько по-иному. Та, с которой мы и начали. Напоминаю, Омар Рав, сказал Рав, Каем Авраам Авину кол хатура кула. И дальше приводится вот этот самый пасук. Не просто владел Тойрой, а Каем. То есть выполнял мицвот. И у нас была большая проблема с этим. Как он мог выполнять мицвот, откуда он их знал? Если бы он их знал, предположим, какое-то время он знал их, ну, тогда, я полагаю, он бы передал и это знание Ицхака Авину тоже. Ну, я так полагаю, на самом деле, что сказал Хумаш? У него была наложница Агар, и сыновья от нее, он дал ей матанос, подарки. И отправил их, этих сыновей, подальше к Исхаку, в страну восточную. что за подарки он дал. Зоэр поясняет. Кайхостума. Силы той стороны, ситрахры, он их познакомил с этими. Он сам этим владел. Частно для этого он спустился в Мицраим. Вот он им дал такие подарки. И отправил это все подальше от Ицхака. Ну, ясно, что он не скрыл от Ицхака то, что он сам знал со стороны Кедуши. Если Ицхак Авину получил это, ну, очевидно, он передал сыну Яков Авину. А тот своим сыновьям. И дальше. И нигде нет никакого упоминания в Талмуд или там еще где-то, где говорилось, что потомки тоже владели. Я пошла это Мисойра от одних других поколений. Ну, зачем ходить на Синай? Еще до этого все Мисуот знали. Это же не так. Мойше Рабейну по уровню был выше всех. Если Авраам знал Мисуот, ну, он тем более знал Мисуот. Зачем он пошел на Синай? Он там узнал. Он заранее знал. Мы должны сказать, что на самом деле то, что Гемора здесь имеет в виду, что он выполнял все мицвот, это что-то не то. Гемора имеет в виду что-то иное. Что мы понимаем, лоб, концы не будут сходиться с концами. Так что Гемора имеет в виду? Ну, давайте вслушиваться в то, что Гемора имеет в виду. Раб сказал «каем кулхатойра кула». Не сказал «выполнял, делал», а «каем». «Киим» – это «установить», как бы. Какая разница между «установить» и «выполнять»? Обычно, когда люди, значит, читают, ну, «каем», значит, «выполнял», вот и все, простое понимание. Здесь иное. Не случайно сказал «каем», «устанавливал». Что за этим стоит? Обратимся к Геморе Баба Кама. Это 17-й лист, первая сторона. Речь идет о Мелах Иуда Хиския. Это был выдающийся царь. Один из, ну, согласно Танаху, он превосходил Давида. И когда он был нифтер уже, сделали так. Они на его гроб положили сефер Тойра, свиток, и произносили слова. Вот какие слова? «Зе бьомру». «Каем зе ма шикатув безе». «Каем» – вот это наше слово. «Установил». Как бы, не знаю, что значит «установил», но «каем». «Установил этот». «Ма шикатув безе». То, что было написано в этой Торе. Если мы относимся к этому слову «каем», установил как просто к обычному выполнению. Ну, в чем заслуга? Наверное, не он один был, который выполнял все мицвот Торы. Есть что-то специальное было про Хиския. Это специальное обозначено словом «каем». Так вот, что значит сделать, не просто выполнить мицву, а сделать все «кием», установить. Это вопрос. Если мы это поймем, тогда мы приблизимся к пониманию Гемора, что значит Авраам выполнял, не выполнял, а Каем на мицву. Значит, сначала надо понять слово, что значит установил. Мы сейчас будем в этом направлении идти. Мишна в Пиркей Авот, Терезин Перек, говорит следующее. Тот, у которого действие превышают Мирубим на его хохму, изучение Торы, у того Тора стоит, Каем, Мискаемос, то же самое, Мискаемос стоит. А если наоборот, Тора Мируба превышает, хохм превышает майсим, тогда эйнемискаем, Тора не стоит. Вот мы видим употребление этого понятия, киум, но здесь ставится уже в зависимость от действий, изучения и действия. У нас было, что такое каем. А вот здесь Мишна уже говорит. Надо посмотреть на отношения между действиями и изучением. Так, ну хорошо. Но это абсолютно непонятно, что имеется в виду. Как можно сравнивать действия с изучением? Многочисленные. Рубль. Что это такое? Значит, действовал человек, причем 5 часов в день, а Тору изучал 2 часа в день. Значит, действия превышают Тору, а нелепость полная. Ясно, что Мишна не это имеет в виду. Или, ну, в общем, что она имеет в виду? Вот это непонятно. Это большая проблема, трудная. Сравниваются вещи, должен быть параметр, по которому сравнивается. Общее что-то. А где это? Нет общего, нечего сравнивать. Значит, мы говорим о изучении Торы. И о действиях человека, который изучает Тору. Какова степень его изучения Торы в этом действии? Это вопрос. Присутствует она или нет? Если присутствует, в какой степени? Когда человек совершает какое-то действие, в этом есть след его самого. Художник пишет картину. Не просто стиль, там Ван Гог пишет одним стилем, а Мане по-другому. Душа художника, если он мастер, не ремесленник, тоже присутствует в этом. След человека есть, также и в действиях. Два человека действуют одно, делают одно и то же, будет разница. В этих действиях. Разные люди действуют. В чем разница? Потому что нефеш человека, его животная душа, она присутствует в этом действии тоже. Она невидима, но она присутствует, и она чувствуется. Животная душа, а за ней стоит еще другая душа, человеческая. Значит, если Тора присутствует в действии, изучение Торы присутствует в действии, то в самом действии тоже есть сила Торы. Причем не надо думать так, что вот человек изучал, скажем, про какое-то, ну, там, про Пейсах там что-то, тогда в его действии связано с Пейсах, будет это Тора. Ну, нет. Вот здесь вот что-то абсолютно связано как с Пейсах, делать что-то другое. Но все равно вот эта сила Торы, которая получена за счет изучения трактата Псахим, она будет в этом действии присутствовать. Или нет? Значит, если вот эта Тора, которую он изучал, переходит уже в действие, значит, в действии есть Тора. И тогда вот эта Тора, она получила завершение. Пока он еще не довел эту силу изучения своего до действия, это сила, которая в нем есть за счет изучения, а еще не получила завершение. Это разница. Какая сила будет больше? Пусть художник снова. У него есть сила вот это нарисовать что-то, написать картину. Сила в нем есть. Но когда он реализовал эту силу, и картина вышла, получилась, вышла наружу, тогда вот эта сила картины, которая в нем была в потенциале, она имеет уже другую степень. Она раскрылась. И так с любым. Так, кстати, Всевышний творил. Он его свое мироздание, свое существование там было. Но ему это показалось мало. Ему надо было творение еще создать. Что вот тогда его сила вышла уже наружу, в действие как бы. Казалось, в другом совсем измерении, выход наружу. И вот тогда он получил завершение. А Элизар Гериша, вот тогда наступил его шлеймут. Раскрылся. Так вот Тойра, о которой мы толкуем здесь, проявилась в действии. И теперь вот эта сила Торы, когда получила завершение, стала больше, чем было раньше. В этом смысле действие, в котором есть Тора, превышает само изучение. Потому что содержит изучение тоже. Но доведенное до конца. А дальше в Мишне сказано не одно действие, а Майсен, действия. Человек постоянно так действует. Сила Тора, она постоянно выходит. Он изучал, например, там 10 вещей, условно говоря. А действует, оно вот на каждом шагу действует. Действия мерубим превышают по значимости, по числу Тору, которую он изучал. Вот это имеется в виду. И тогда Тора будет стоять, таемос. Если наоборот, а что значит наоборот? Он изучал. Как-то связано с действиями. В первом случае действия поднимались высоко. Они были легкими, они получали силу Тойра. Здесь он концентрировался на изучении. Здесь вот нечто третьестепенное. Сколько Торы будет в его действии? Не так уж много. Что целое искусство перевести знания в действие. Требуется определенного умения у человека. Талант должен быть с умением, мастерство. А он этим не занимался. Тогда в его действиях будет, если будет Тора, то по минимуму. Они не будут высокими. А в некоторых действиях вообще Тора никого не будет. И тогда говорится, что его Тора не будет стоять. Немецкоенос. Вот изучение либо стоит, имеет кием, либо не стоит. Это зависит от действий. И мы поняли, почему, как это зависит от действий. Но что значит стоит или не стоит, вот это пока не ясно. Тора будет стоять, не будет стоять, а что это значит? Пока это не ясно. Возьмем другую Мишну, тоже из того же Перкей Авот, которая говорит следующее. Человек, у которого хохма, изучение Торы, превышает его действия, сравним с деревом, у которого ветвей много, а корней мало. Подует ветер, вырвет дерево и бросит его на землю. А человек, у которого действия превышают его хохму изучения. Он сравним с деревом, у которого корней много, а ветви немного. Сколько бы ветров ни вдуло, оно устоит. Мы видим явное пересечение этой Мишны второй с первой. Почему? Тоже сравнивается изучение с действием. Здесь вносится дополнительный компонент – человек. Человек сравнит с деревом, это мы знаем уже. Мы это проходили. Человек сравнивается с деревом, там у него внутри есть дерево свое. Но здесь с точки зрения того, как выполнение изучения влияет на этого человека. Устоит он против ветра или не устоит. Действия превышают. Это значит корней больше. Есть устойчивость. Что такое действие? Это как он вписывается в этот мир. Почему здесь действия сравниваются именно с корнем? А ветви, они именно с изучением Тора. На чем основано это? Действие – это то, вот как человек вписывается в этот материальный мир. Как его мир выходит наружу, сюда, в материю. Ну, тогда это в дереве это корень будет, потому что он связан с землей. Крона, ветви, значит, это вот сравнится с изучением Торы. Тора, она пришла с неба. человек изучает Тору, он как бы приближен к небу. Совсем не обязательно, но в принципе это дает приближение, если получается. Это вот то, что не в земле, а наоборот ближе к небу, тянется к небу веточки. Поэтому изучение Тору сравнивается с ветвями. И дальше вот опять это соотношение, что превосходит, что наоборот в минимуме. Как в той Мишне. Здесь есть дополнение. Потому что мы переходим от действия и изучения к самому человеку. Человек сравним с деревом. У этого дерева есть корни и ветви. То есть здесь изучение и действие выходят на самого человека. Это и понятно. Почему? Потому что откуда эти действия взялись? Мы говорили много раз, от внутреннего мира человека, ниоткуда другого они не берутся. Человек действует, откуда, почему он действует? Не от другого он взял эти действия, он действует, его внутренняя природа действует. Всякоход, который у него действует. Так вот, есть выход этого внутреннего мира наружу. Если вот действия таковы, как мы говорили, что вот мы говорим про Тору здесь, действия, которые выходят, вот там есть Тора. Об этом речь. Так вот, тогда он будет стоять. В каком смысле стоять? А вот у него внутри будет эта Тора. Действие уподобляет само человеку. Это сравнение. Действие переходит на само дерево, на человека. Здесь мы видим обогащение не просто действия, а переходим на внутренний мир человека уже. И там в этом внутреннем мире есть та часть, которая отвечает за действие, и та часть, которая отвечает за изучение. Та, которая за действие, она ближе к земле, естественно. А та, которая изучение, она, наоборот, туда поближе. Есть разница между этими двумя мишнают. Во второй, который мы начинаем, говорится о том, что устойчивость по отношению к ветрам. Здесь в первой части пареньки и ветра, там какая-то другая устойчивость. А здесь прямо обозначена устойчивость. Мискаемос по отношению к ветру. Подует ветер, и дерево слетит. Куда слетит? Будет вырвано из той почвы на землю. Но если так, что это означает? Что ветер подул. Откуда ветра в нашей жизни? Которые могут себя с ног сбить. Мир, в общем-то, не очень благосклонен к человеку. Обстоятельства как-то складываются. Или как эта ситра охрана летит откуда-то в каком-то виде. И человек падает. И он падает, дерево падает. А куда девается его Тора? А ее и нет. Она тоже падает. Нельзя так, что человек упал, а Тору он имеет. И это одним пакетом. И наоборот. Если в нем вот эта Тора вошла внутрь и является внутренним миром, тогда ветра будут дуть, соблазны разные, а он будет стоять. Он сильнее Ситрахра. За счет чего? А вот Тора овладела им. Теперь посмотрим на первую Мишну. Там что? Тоже действие, тоже изучение Тора. Киюм. Но не, речь не идет о том, что упадет, не упадет. Сам с другой киюм. Тут устоит против негатива или не устоит? От чего зависит? А вот насколько сильны были его действия? Как он высоко вписывался в этот мир? А Тора у него была высокая. Не играет роли. Она не вошла, вот, например, мир, так что он вписывается в эту природу согласно этой Торе, он не устоит. Вот. А если нет, тогда вот он устоит. Интересный критерий. А мы привыкли слышать, Тора уберегает от ситраха. А вот здесь еще условие такое. Она не всегда уберегает. Еще от действия зависит. Так, это вторая мишна. А первая мишна? Там про устоит, не устоит речи нет просто. Таких ветров там нет. Там совсем другой тиум. Совсем другое. А что? Что там? Это первая мишна. Ну, мы должны сказать, глядя на вторую мишну, что в первой мишне тоже речь идет о том, что Тора вошла внутрь человека. Действия совершаются, у них есть Тора, действия от внутреннего мира человека, значит, там есть Тора. Значит, тут есть Тора, которая вошла во внутренний мир человека, и еще есть Тора, которую он изучает, которая вошла туда на самом деле. Так. И где же здесь тиум, устойчивость? Давайте смотреть. Человек живет. Вот он сегодня жил. И у него внутри Тойра. Следующий день. Внутренний человек тот же самый. Никуда не делся. Он тот же самый, как вчера. Если случаются перемены, то как-то постепенно-постепенно и когда-то. Но так изо дня в день тот же самый человек. Тора как была, так и осталась. Она никуда не улетела от него. Но в принципе это не свойство Торы. Тора пришла сверху. Известен такой феномен, что она забывается. Человек изучал теорему Пифагора. Он ее помнит на всю жизнь. А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат. Еще доказательства помнит. А Тора, вот он изучал Тору, неделя прошла, забыл. Сплошь и рядом случается. Почему? Ну, по основанию. Мы не говорим о человеке, у которого феноменальная память, за что он помнит. Нормальный человек, который изучает Эдит-Еши. Почему? Потому что Тора имеет другую природу, не человеческую. И чтобы вот задержаться в человеке, нужно какое-то сверхусилие. А обычно этого нет. Она имеет другое право. С неба пришла. А человек земной. Человек – соединение души и тела. Душа – это не материальное, а тело – материальное. Как они вообще вместе могут быть? А вот был такой, который все-таки это смог сделать. Это самое, по идее, большой нейс из того, что он сделал. Сделал человека. И соединил несоединимые вещи вообще. Вот то, что Тора стоит в нем, в его внутреннем мире, вот это и есть тиум. Не уходит от него. Здесь вопрос не о том, что сдует ветер тебя или нет, удержишься или нет. Не в этом дело совсем. Можешь что-то забыть. Это другое. Но вот эта сила Торы, которая в тебе есть, она в тебе будет. И в действиях твоих будет присутствовать. Это тиум Торы. Она установилась где? Во внутреннем мире человека, который изучал. Когда изучение перешло вот в это, да, это тиум Торы. Это вот первое мишна. Тора Мискаемос. Если нет, то она не стоит в человеке. Она где-то в другом месте от него. Он изучал, а в него она не попала. Она не стоит в нем. Значит, когда изучение превышает вот выход наружу, тогда в нем нет этой Торы. Сколько часов он в день не изучал? А может же ночью изучает. Не играет роли. Вопрос в том, насколько она овладела внутренним миром человека. Насколько она вошла в его животную душу? Животный мир определяется именно животной душой. Ну хорошо, вот после того, как мы поняли, что такое Киюм, возвращаемся к Хизкияху, царю Мелаха Иуды. Про него сказано, что вот он изучал, и когда его стали Лавая была, и понесли гроб, положили то, что он изучал, Сефер Тойра, и говорили, «Каэмзэ маши катув безэ». Очень странный язык здесь. Надо бы сказать «каем у», «он». А сказали «зе», «чего вдруг». А вот чтобы сравнить его с тем, что он изучал, что написано в Торе. «Зе визе» звучит, как сказал Шломо ха-Мелех, «зе лума, зе асо элуким». Одно в соответствии с другим. Вот он был равен той Торе, которую изучал. Это очень большая мадрега, очень большой уровень. А не просто Киюм в себе, он всю эту Тору вместил в себя. Это грандиозный Киюм. Если бы он отличался от остальных. Ну и ясно, что такая у него еще была колоссальная, огромнейшая душа. И когда вот душа такая имеет вот такого уровня Киюм в себе, ясно, что это влияет на мироздание, на верхние слои. И мы получаем Киюм уже Торы, которую он изучал, не только в нем самом, но и в духовном пространстве народа. Что он был связан с верхом. Он там делал тикуним. И тогда получалась интересная вещь. Он там сделал секунду. Человек, который на земле. Тогда произойдет вот канал между землей и небом. Он добрался до неба, то добрался человек, который здесь, на земле. Произвался канал связи неба и земли. Это уже Киюм Торы не только в нем самом, а в Амисраэль, в пространстве духовном. И не только в его время, когда он жил, а но потом тоже. Ну, здесь в Геморе сказано, его хоронят, он уже ушел из этого мира. А все равно провозглашают. Уже после ухода. Почему же коих, вот, который он создал, за счет Киим? Этот Киим остался и после его смерти так на века и пойдет в наше время. Куда не денется? Что небо не исчезнет, и земля не исчезнет. Так, мы поняли, что такое Киюм. Авраам сделал Киюм, Каем, Кол ха-Тора Кула, сказано в Геморе. Мы поняли, что такое Киюм. Он сделал устойчивость Торы, в каком смысле, это мы поняли. Что осталось усвоить? А где здесь мицвот? Пока мы говорим о Торе, силе Торе. Но Рав говорит о мицвот. И проблема та же самая. Откуда он знал мицвот? Он не мог знать мицвот. Мы должны теперь вот дальше как-то в этой геморе увидеть мицвот. Киюм мы поняли. Теперь мицвот. Где здесь мицвот? Для этого обратимся к другой геморе. Это гемора Мегила. 19 лист, вторая сторона. Это очень странная гемора, которую нелегко, мягко говоря, понимать. Мы попробуем. Это нам поможет уяснить наш случай про Авраама. Гемора приводит пасук из Дворим, 9 перек, 10 пасук. Говорится следующее. Речь идет о том, как Акодыш Борху дал Моше Рабейну Лухот, скрижали на Синае. Ну, вот у нас первая неделя после Синая. Предыдущая неделя была неделя дарования Торы. А сейчас первая неделя после Синая. Посмотрим, о чем здесь говорится. «Вейтен Ашем Эйлай, и дал Ашем мне», Моше Рабейну говорит, «эсшней лухот аваним», две скрижали каменные, написанные «беэцпа элуким», то есть с пальцем дословно Всевышнего элуким. «И на них вялэхэм, кыхол адварим, как все слова, Ашер дибер Ашем и Мохем, который говорил Ашем с вами». Это Бахар на горе. Значит, вот эта часть пасук, что на ход были написаны все слова, которые были сказаны народу на Синае, этот пасук и Гемора начинает анализироваться. О чем здесь речь? Но вот мы прослушали пасук. Есть ли какая-то проблема или нет? Все простенько и ясно. Вот так мы и остались простеньким и ясненьким, если бы не Талмуд. Он объясняет, что здесь имеется в виду. И здесь имеется в виду пасук вещи более чем скрытые. От простого восприятия. Да и смотрите, как Гемора объясняет это. Сказал Раби Хея Барабе со ссылкой на Раби Йоханан. Что имеется в этом пасуке? Он цитирует пасук и дается объяснение. Были показаны, учить себя, что были показаны, то, что показал ему Хакодеш Борух Ху Мойше, дикдуки Тойра. Дикдуки Тойра – это значит вот все вещи, которые можно выяснить в Торе. Детали, из которых возникают законы Торы. Он ему показал это. Ведикдуки Софрин. И также вот эти законы раввинов уже. Не просто, что написано в Торе, но и раввинов. И дальше третье. И то, что раввины в будущем лехадыш установят. Ну, немножко непонятно, что законы раввинов, они приходятся на будущее тоже. Поэтому Гемора спрашивает, иманин, что это такое? Про будущее, говорится, Микра Мегила. Мегила, Пурим. Вот такая Гемора. Значит, что отсюда мы видим? Хакодеш Борух Ху дал Моше Рабейну выход. И что у них было? А вот Гемора объясняет. Он показал ему законы Торы, этих выход, законы раввинов, которые установлены, и еще потом Мегила. Значит, Моше Рабейну знал все это. Так ведь? Это то, что Гемора сказал. Это как бы абсурд. Это нелепость, которая на уровне абсурда. И очень просто понять, почему. На самом деле, вот такое простенькое понимание, это не есть понимание. Почему? Ну, первое, все, что делается Всевышним, оно делается с какой-то целью. Зачем Моше Рабейну было знать законы, которые были установлены, там, скажем, в 19 веке? К чему? И как вообще он это узнал? Ну, выход были написаны. Ну, хоть все эти законы были написаны, что ли? Навряд ли. Но только навряд ли. А сейчас наверняка не так пойдет. Почему? О чем говорит пасук? Вот на этих выход были написано вот то, что Ашем говорил Имахем с вами, с народом. когда там был кол на Синае, голос на Синае, ясно, что они не слышали все эти законы, которые потом будут. А Лохот именно это и было записано. Про это пасук говорит. Значит, мы должны сказать, то, что там было написано, то, что Моше Рабейну получил, это не значит, что он получил все эти законы, Торы, вот, которые потом раввину произведут, и Мегилу, там на Синае. Иначе концы не сходятся с концами. Пасук говорит всем про другое. Как надо понимать Гемору? Что здесь имеется в виду? Значит, давайте смотреть на этот пасук, что здесь сказано. Но прежде чем изучать пасук, такой вот образ. Представим себе зерно, которое бросили в землю. И оно проросло. Я кому-то кофе надо взять, пожалуйста. Оно здесь. И оно проросло. И получился колос, в котором уже много зерен. Пшеничное зерно, пшеничный колос. Овсяное зерно, овсяный колос. Ну, есть концепция корня и во что он выливается в результате. Вот эти зерна, которые уже над землей, а не то зерно, которое там было, но явно они связаны. Пшеничные зерна, они связаны с тем, что там посажено, овсяное с тем другое. Вот это то, что посажен, этот корень, он пророс, выявился, вот такую форму принял, зерна. Вот это здесь имеется в виду в Хумаш. То, что было написано в Лохот, и Моше Рабейну получил, не сами эти законы, а та сила, из которых они потом выросли. Взяло время, там, сотни лет, другая сотня и так далее, процесс целый. Вот в протяжении этого времени то, что было посажено там на Синае, вот на этих луховых, оно проросло и стало, дало вот эти законы. Это идея. Получается, что Моше Рабейну знал, с одной стороны знал, но как, не в той форме, которой они на самом деле явились потом, а только в потенциале, в форме корня. Этой силой он владел. Доказательство, что именно так надо смотреть на этот пасук Хумаш. Доказательство отсюда. Что сказано? Смотрим снова. Значит, и на них, на этих лохот, к хол хадварим, как все слова. Не сказано все слова, а как все слова. Почему так сказано? Всех слов там не было. Только что-то подобное всем словам. Ну, есть, скажем, ну вот, предположим, 1030 законов. 1030. Они вот в течение времени возникли, сформулированы были раввинами. 1030 законов. Все эти 1030, они вышли вот из той силы, которая была там на Синае. Форма у каждого закона своя, сформулировка. Но сила, которая проросла, она вот там была, на Исхолкот. Вот. Поэтому каждый из этих 1030, он был уже в начале только в форме потенциала. Поэтому сказано «кихол». Не все тысячи, с одной стороны 1030, «кол». С другой стороны, к, хол, как. То, что появляется, оно похоже на корень. Пшеничное зерно, это они производят пшеничного зерна. Это не то же самое. Мы видим из того языка, который употребляет Хумаш, еще идет, с одной стороны, о всем, но это наподобие всего. К, хол. Корень, он подобен того, что из него, значит, произрастает. Значит, это одно. Второе. Ну, давайте смотреть. Значит, было написано на камнях. Лухот, они аваним, каменные. Не на дереве было написано. Почему на камне? Чем Всевышний руководство решил написать на камне именно? Это подчеркнуто. У нас было занятие про Эвен, про камень. И там говорилось, что Эвен камень, он из неодушевленного мира самый неодушевленный. С другой стороны, Эвен гематрия 53 имеет гематрию слова ган, сад. Это уже живая природа. Растет. Вот и две стороны, в этом числе 53. Неживое и живое. Что здесь у нас хумаш? Камни. Неживое. И что на них написано? Слова Тойры. Кем написаны? О, самим Элоким. Живое вошло в неживое. Причем здесь интересная вещь. Какое бы явление из этого нашего мира и творения мы не взяли, самое живое. По сравнению с Творцом, он будет как камень. Другой уровень совсем. И оно на самом деле в нашем мире только постолько живое, поскольку оно получает силу сверху живое. Так вот здесь это соединение. Моше Рабейну получил вот этот корень Тойры. И этот корень обладает этим свойством, где происходит оживление неодушевленного. Оживление неживого. Сами по себе камни, они не живые. Но в них войдет верхняя сила. И теперь эти лухот, они живые уже. Человек, изучающий, значит, Тору, он имеет жизненную силу. Жизненную силу можно иметь, опираясь на три вещи. Первый – за счет физических упражнений и правильной диеты. На уровне физическом. Бегать, прыгать, ходить, купаться, плавать. Дальше можно иметь жизненную силу и нового уровня, другой природы. От стихов, от картин, от искусства, от математики. Дает хиют человеку, жизненную силу. Силу животной души. Если мы говорим о связи уже с Тойрой, то здесь, если она приходит, эта живая сила, к человеку, дается добраться, тогда она имеет уже другую силу. Это не физиология, это не животная душа, это человеческая душа. И вот то, что было в человеке, как бы не живое, его животная душа по сравнению с его человеческой душой, она не очень-то живая. На духовном уровне бхэйма корова, она не сравнима с человеком. Она тоже живая, но не тот уровень жизни. Так вот, если вот эта сила этой Торы входит в человека, это как лухот вошло в камень и стало жить той жизненной силой. Это концепция превращения неживого в живое в человеке, вот на этом уровне, оно было создано именно там, на Синае. И мы сейчас этом посыл про это читаем. Надо только подключиться к этим лухотам. И тогда процесс пройдет. В какой степени подключился, так оно и пойдет. Что механизм уже там создан, заложен. Дальше смотрим этот пасук. Сказано лухот. И тут лухот написано с ошибкой. Иногда хумаш делает ошибки. Здесь нет... В конце буквы ВАВ. Между ХЭТ и ТАВ нет буквы ВАВ. Множественное число должна быть буква ВАВ. А здесь нет пропущенной. Для чего? Опечатка. Нет, это не опечатка. Для чего? Значит, ну, посчитаем гематрию, которая получится. Без буквы ВАВ. Если бы с буквы ВАВ была бы другая гематрия, вот получится определенная гематрия. 444. Дагматия слова Мигдаш. Мы входим на Бейс Хамигдаш, на храм. Значит, у нас получается по числам, вот такая ошибка сделана, чтобы Лухот были сравнимы с Бейс Хамигдаш. Числа так наводят. Теперь надо понять, а в чем же связь? Числа показания, теперь надо осмыслить это. Что такое Бейс Хамигдаш? Специальное здание, построенное по специальному чертежу, но в чем суть Бейс Хамигдаш? А вот здесь есть присутствие шхины. Шефат шхины входит каким-то образом в эту вот постройку. И тогда получается храм. Тогда получается Бейс Хамигдаш. Это такое соединение неба и земного. Здание, специальное здание, это земное, и влияние шхины – это небо. Ну, у человека тоже вот есть тело, есть душа. Тоже вот это соединение небесного и земного. Эрц Исраэль, она отличается от всех остальных земель. Почему? В частности, потому что здесь небо поближе к земле, чем в любом другом месте. Это можно почувствовать, что небо ближе. У жены было стихотворение, вскоре вы с вами приехали, Шаббат Бешемеш, и оно кончалось такими словами. Небо землю качает в голубой колыбели. Мы на Ближнем Востоке. Это быль или не быль? Вот соединение неба и земли. Небо землю качает в голубой колыбели. Быль или не быль? Два измерения. Быль – это вроде здесь, а не быль – это вроде оттуда. Она жила в двух измерениях просто. Поэтому для нее эти слова, такое восприятие РЦ, они были очень естественны. Так вот, значит, здесь это Бейс Хамигдаш, соединение неба и земли. А Лухот, где здесь соединение, написал Всевышний сам, Элоким. Значит, мы должны взять Тору, которая в его бытии, в форме его существования, которое еще нет творения, не здесь, что он пишет. И дальше он эту Тору спустил и довел уже до творения. И это творение, оно материальное по основе. Какие бы верхние этажи мы там не взяли в нашем творении, оно по сравнению с его бытием материально. Вот есть это соединение той запредельной, доисторической Торы, с той, которая была спущена сюда, на Синай. Бейс Хамигдаш, шхина и постройка, небесное и земное. Здесь уже про саму Тору. Запредельная, доисторическая, дотворение соединена с тем, что здесь, в этом пространстве, земном уже. Творений. Поэтому число 444. Храм. На уровне Торы. Поэтому тот, который строит вот эту Тору так, что она вот отвечает ему число 444, он строит храм для себя просто. Ну, я не знаю таких людей, которые делают. Но вот идея именно в этом. Можешь как-то приближаться к этому. Дальше убрана буква ВАВ. Она же пропущена. А что такое ВАВ? Канал, соединяющий небо и землю. Вот он упущен. Нет его. О чем это говорит? Что есть разрыв между вот той Торой, которая пришла, и тем, что здесь. С одной стороны, соединение, с другой стороны, разрыв. Здесь сказано, что то, что было на Лухот, вот этот корень Торы, который он пророс, он был тот самый, записан, который Ашем говорил народу. Ам Исраэль получил этот коэх тоже. Но не могли воспринять. Так не было связи с этим. Для этого надо было написать этот уход и передать Моше Рабейну. То есть сам народ не имеет туда доступа. Через Мойш. Он имел доступ к этим луход. Второй посыл говорит, «Вейтейн ламайше», он ему дал. Элави, мне дал. Эту силу он дал Моше Рабейну. Дальше народ может приблизиться к этой силе, к этому корню, через вот Моше Рабейну. А как же он же умер? Может, как приближаться к нему? Как приближаться? Его ж нет, Моше. Если бы он жил, ладно. Пошел бы к нему на урок и сидишь, и все, и получил не автора. А сейчас-то что делать? Мы говорим о тикуним. Моше ушел, а этот канал, который оказался между небом и землей, Моше был на земле, Тора пришла с неба. В тот момент это было зафиксировано. Связь неба с землей через него. Он-то остался. Он никуда не делся, этот канал. Рамхаль говорит следующую вещь. Каждый истинный Талмид Хахам, истинный, не просто истинный, он, его душа является одеждой для души Моше Рабейну. Ну, буквально это понимать нельзя. Разный с сыном. Но что он имеет в виду? Истинный Талмид Хахам. Что значит истинный? Ну, который, по сути, правильно связан с Торой. С корнем Торы, с Синай связан. Как можно связаться с Синай? Мы только что видим, способ только через этот канал, который создал Моше Рабейну, в котором есть его сила. Он создал этот канал, в котором есть его сила. Его сила Тойра. Но если хочешь туда добраться, к источнику, надо подключиться к этому каналу. Хочешь пойти наверх, а где вот то средство доставки? А вот этот канал, который был Моше Рабейну сделал, вот там вот, не знаю. И поэтому мы как раз сейчас изучаем. Пасук про это говорит. Дана народу и Моше. Для чего? А вот способ подняться туда наверх. Так ты должен, твоя душа должна быть подойти к этому каналу. Это Рамхаль имеет в виду. Душа его является одеждой для души Моше Рабейну. Так. Насчет объяснения этого пасука. Теперь возвращаемся к Геморе Мегилла. Что она говорит? Что Моше Рабейну получил на этих лухот все законы Торы. И мы выяснили, что не сами законы, а их потенциал, корень, из которого они вышли. Но здесь двойственность. Ясно, что на Синае он получил сами законы тоже. Так вот, здесь большой хидуш. Не просто эти законы, но еще их корень. Лухот самих законов не было написано. Была туда внедрена, Хакодеш Бог внедрил эти лухот, силу, из которой произросли эти законы. Таким образом, Моше получил две вещи одновременно. Ну, одно и то же, там на Синае. И сами законы в их хаотической форме, и их силу в смысле корня. И то он получил. Когда ему были даны лухот, это вот сила этой Торы, сила корня. Помимо этого, и сами законы. И ясно, что иметь закон вместе с той силой, от которой они пришли, гораздо больше имеет сам закон. Законы имеют колоссальную силу тогда, что не соединились с корнем, а соединились с лухот. Лухот, как мы выяснили, это вот оттуда пришло, из того, что до творения. Дальше Гемора говорит, раввин установили законы. И вот мы видим, что они тоже пришли от той силы. Вот что Гемара имеет в виду. Как Рамбам сказал, истинный Талмид Хахам – это тот, который у него одежда, является, его душа является одеждой для души Моше Рабейну. И на самом деле, который подходит к этому каналу, соединяющему с Синай, вот всем корнем, про который написан этот пасук. Поэтому не имеется в виду, что на этом Холбере написаны эти конкретные законы. И что Моше это знал. Другое. Вот те законы, которые пришли, если неправильные, они выросли из этой силы, которая была нанесена. Зерно проросло. Это интересная вещь получается. Сами эти луход, это вот корень тот запредельный, до творения, спустился сюда, в уход, земное творение. И вот это то, что спустилось здесь, результат, тот верхний корень порос здесь, он сам по себе является теперь Торой, которая прорастет в поколениях последующих. Из которого вырастили законы Торы, которые на Синае были получены, прочие вещи, которые пришли. Вот что имеется в виду здесь. А дальше еще добавляется Мегила или подобное ей, Пурим. А это что? Для чего это Гемора сказала? Ну, есть различия, что то, что следует Пурим, это уже действие, событие. Мегила отражает событие. Это событие, оно тоже пришло, имеет корень вот там, на Синае. Наверное, случайно взяли именно Пурим, а не Хануку. Почему? Потому что в Пурим было поражение Ситрахры. Аман был уничтожен. Это вот отвечает концу времен. Поэтому вот эта концепция произрастания того, что было дано Синае, и дошли до вот завершения действия, которое будет происходить в конце времен, тоже поражение Ситрахры. За счет чего? В чем сила поражения Ситрахры в конце времен? Не в пушках, не в хороших так сказать, намерениях. От Синая пришло. Это коэх Торы. То, что Ицхак Авину делал, очищал эти колодцы, которые филистимляне запоганили. Клипот. Ситраха коснулся Торы, он это расчищал. И он строил колодцы, которые в конце времен были. Туда шел. Значит, как вот эта концепция корня и Торы, которая из нее вырастает, связана с тем, что делал Авраам Авину в плане мицвот, про это речь пойдет уже в следующий раз. Мы к этому уже вплотную подошли. Пожалуйста, какие есть вопросы?
У меня не вопрос, просто такое замечание. Слово «каям» в начале урока оно звучало, его гематрия 160, как цель? Здесь прокомментировать.
Ну, это, в общем, это очень хорошее замечание. Значит, почему? Потому что мы говорим про устойчивость Торы. Мы говорили про дерево, правильно там? Дерево стоит? Нет. Дерево – это есть целом. В занятии про это говорилось. Одежда души – это есть то дерево, которое есть в человеке. Поэтому здесь вот это как раз очень хорошо. Каем – это есть вот это, по сути, то, что Тора стоит, человек начинал, это владело одеждой души, внутренний мир. Очень хорошо. Более того, здесь, если мы говорим про одежду души, то здесь видно соединение самой души уже с внутренним миром. На этом все и стоит. Очень хорошо. Еще вопросы? Или замечания? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.